Сергей Тимофеевич Аксаков. Очерк «Буран». Написан по просьбе Максимовича для альманаха «Деница» на 1834 год. Опубликован без подписи автора и получил высокую оценку даже от той части литературных критиков, кто относился к Аксакову враждебно. Имеется в виду отзыв в журнале «Московский телеграф» за 1834 год, номер 1, написанный Ксенофонтом Полевым. Справка. Максимович Михаил Александрович, 1804-1873 годы жизни, украинский ботаник, фольклорист и историк, вместе с Дельвигом, Вяземским и Боротынским сотрудничал в издававшемся альманахе «Деница» с 1830 по 1834 годы. Профессор ботаники Московского университета, профессор русской словесности, ректор Киевского университета, член-корреспондент Петербургской академии наук 1871 года. Буран. Вступление. Я не напечатал бы ниже следующего отрывка, то есть описания оренбургского «Бурана», если почтенный критик «Русской беседы» не упомянул о нем в разборе семейной хроники и воспоминаний. В первой книге «Русские беседы» 1856 года. Он даже сделал из этой моей статьи несколько выписок и, основываясь на них, произнес свой приговор. Хотя вообще господин рецензент был слишком благосклонен к моим сочинениям, и по чувству благодарности мне не следовало бы возражать, но в некоторых частностях его рецензии я не могу с ним согласиться. Не могу согласиться, будто Степан Михайлович Багров в описании его «Доброго дня» заслоняется несколько описанием природы. Будто читатель более видит перед собою добрый день Оренбургской губернии, чем добрый день Степана Михайловича, который оттого становится как будто на второй план. Я не говорю о достоинстве этих описаний, всякий судит об этом по своему впечатлению, но мне кажется, что старик Багров настолько окружен описанием природы, как атмосферы, в которой он жил, насколько это необходимо для полноты изображения. Не могу также согласиться, что я напрасно поскупился на рассказы о действиях Куролесова и что я касаюсь его поступков только более общими его описаниями. Хороши эти описания или нет, это другой вопрос. Но я остаюсь убежденным, что частностей о Куролесове рассказано довольно, и что если бы их было более, то художественность впечатлений была бы нарушена. Особенно я не согласен, будто происшествие, рассказанное мною в «Буране», неестественно, и будто в нем виден произвол сочинителя. Вот что говорит почтенный рецензент. Мы не говорим уже о неестественности языка, которым беседует здесь старик. Составим вазы и распряженных лошадей вместе, кружком и прочее. Чувствуете ли вы всю условную ненатуральность эпохи 30-х годов в самом рассказе? Расчет на внешние эффекты и отсутствие внутренней необходимости в ходе действия? Старик дает совет. Некоторые его слушают и спасаются, непослушные погибают. И надобно же непременно для большей разительности, чтобы один оказался около самого умета, прислонившимся к забору. Нужен же непременно неожиданный наезд нового обоза на то самое место, где лежал зарытый в снегу старик с своими, чтобы от занесенных снегом саней остались видны оглобли, чтобы старик и прочие были живы. Как пахнет все это обычную во время она от вне навязываемую моралью и прочее, прочее. На все это я скажу, что происшествие, рассказанное мною, действительный факт, случившийся неподалеку от моей деревни, слышанный мною со всеми подробностями от самих действовавших в нем лиц. Занесенный снегом обоз стоял на дороге, и на него нельзя было не наехать новому обозу. А глубли нарочно поднимаются вверх для того, чтобы всякий проезжий их увидел. Так обыкновенно поступают крестьяне, настигнутые бураном в степи в ночное время. Для того, чтобы читатели могли судить, прав ли я или нет, не соглашаясь с моим почтенным рецензентом и не находя в своей пьесе ни естественности, ни морали, ни авторского произвола, я считаю за лучшее перепечатать всю эту небольшую пьесу, вероятно, теперь никому неизвестную. К тому же, может быть, некоторым из моих читателей будет интересно узнать, как писал один и тот же человек за 23 года до появления в свет семейной хроники и воспоминаний, принятых так благосклонно читающей публикой. Как писал он в то время, когда кроме каких-нибудь мелких статей, вынужденных, так сказать, обстоятельствами, он ничего не писал. Но, не соглашаясь в одном, я совершенно согласен и искренне благодарен уважаемому мною рецензенту за его замечания о втором периоде гимназии и об университете, составляющих значительную часть моих отроческих воспоминаний. Они точно слабы, неполны и не выдержаны по отношению к идее всей книги и к самим себе. Я сам это чувствовал, когда писал их. Не знаю, удастся ли мне когда-нибудь поправить мою ошибку. Эта часть воспоминаний требует более подробной и более последовательной живой разработки. Отрывок «Буран» в свое время обратил на себя внимание по особенному, довольно забавному обстоятельству, которое я считаю не лишним рассказать. В 1834 году Максимович, издавая альманах под названием «Денница», так убедительно просил меня написать что-нибудь для сборника, что я не мог отказать ему. В это время я был очень занят преобразованием Константиновского межевого училища в Константиновский межевой институт, для которого мне, как будущему директору, поручено было написать устав в более широких размерах и более современных формах. Я поистине не имел свободного досуга, но обещание Максимовичу надо было исполнить. Хотя прошло уже 6 лет, как я оставил Оренбургский край, но картины летней и зимней природы его были свежи в моей памяти. Я вспомнил страшные зимние метели, от которых и сам бывал в опасности, и даже один раз ночевал в стоге сена. Вспомнил слышанный мною рассказ о пострадавшем обозе и написал «Буран». Я находился тогда, как и всегда, в враждебных литературных отношениях с издателем Московского телеграфа, а издатель «Денницы» был с ним коротко знаком, участвовал прежде в его журнале и потому мог надеяться, что его альманах будет встречен в телеграфе благосклонно. Благосклонный отзыв телеграфа имел тогда важное значение в читающей публике и был очень нужен для успешного расхода книги. Я очень хорошо знал, что помещение моей статьи возбудит гнев господина Полевого и повредит Денице. Брань издателя телеграфа для меня была не новость. Я давно уже был к ней совершенно равнодушен. Но, не желая вредить успеху Денницы, я дал мою статейку с условием не подписывать своего имени, с условием, чтобы никто, кроме Максимовича, не знал, что «Буран» написан мною. Условие было соблюдено в точности. Когда «Деница» вышла в свет, Московский телеграф расхвалил ее и особенно мою статейку. Рецензент телеграфа сказал, что это мастерское изображение зимней вьюги в степях оренбургских. И что если этот отрывок из романа или повести, то он поздравляет публику с художественным произведением. Не ручаюсь за буквальную точность приводимых мною слов, но именно в таком смысле и в таких выражениях был напечатан отзыв телеграфа. Какова же была досада господина Полевого, когда он узнал имя сочинителя статьи? Он едва не поссорился за это с изданием «Денницы». Я помню, что один из общих наших знакомых, большой охотник дразнить людей, преследовал господина Полевого похвалами за его благородное беспристрастие к своему известному врагу. Положение вышло затруднительное, Издателю московского телеграфа нельзя было признаться, что он не знал имени сочинителя. Нельзя и отступиться от своих слов, и господин Полевой должен был молча глотать эти позолоченные пилюли, то есть слушать похвалы своему благородному беспристрастию.